страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 814-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня читаем книгу пророка Исаии, и я вчера ошибся. И причем серьезно ошибся. Вот это как раз напоминание для всех нас, что безошибочно только Священное Писание. Вот Священное Писание обладает этим качеством, которое называется безошибочность, потому что это Божие Слово, потому что это Бог так сказал, потому что Бог так решил. Все, что мы говорим, даже когда мы говорим о Священном Писании, может содержать ошибки. И поэтому есть смысл действительно заниматься тем, чем мы занимаемся в этих программах и чем мы призываем вас заниматься. Это чтением, изучением, исследованием Божьего Слова. Так вот, в чем я ошибся. На самом деле, ошибка была не столь серьезная, но, наверное, для кого-то из вас она может оказаться серьезной, для тех, кто вот ожидал того, что мы сейчас будем или в следующий раз будем об этом говорить. Короче, у нас был вопрос о царстве, тысячелетнем царстве. Вот что такое тысячелетнее царство, как его понимать и где о нем можно почитать. И, отвечая на этот вопрос, я сказал, что да, мы обязательно к этому придем, у нас будет об этом разговор. И я сказал, что у нас будет об этом разговор через эфир. То есть, ну вот в нашем случае, если вы слушаете нас в прямом эфире, то получалось бы, что этот разговор у нас в пятницу, то есть завтра. Нет, не получается у нас в пятницу, потому что сегодня мы с вами читаем 60-ю главу книги пророка Исаии. А 60-я глава книги пророка Исаии – это и есть глава о тысячелетнем царстве. Ну или, скажем так, одна из глав о тысячелетнем царстве. И вот по этой причине откладывать разговор о тысячелетнем царстве на завтра мы с вами не можем. Мы должны понимать, что есть люди, которые присоединились к нам недавно. Мы должны понимать, что есть люди, которые достаточно недавно вообще в принципе читают Священное Писание. И поэтому сегодня мы сделаем вот что. Сначала я напомню некоторые вещи, которые я напоминаю обычно. Потом мы с вами поговорим о царстве, о тысячелетнем царстве, миллениум так называемый, и ну, поговорим о библейском понимании, о тех пониманиях, которые существуют в принципе у христиан, о том понимании, на котором стоим мы, авторы программы «По страницам Библии». И потом уже, после этого, если у нас останется время, то мы почитаем ваши сообщения, ваши письма. И сразу предупреждаю, если времени не останется, то сегодня сообщения, письма читать не будем. И тогда мы займемся этим уже в следующий раз. Кстати, там много сообщений, много писем, и я это понимаю. Я понимаю, что вы писали, вы ждете ответа. Постараемся. Но сегодня все-таки мне бы хотелось больше и подробнее говорить именно о Царстве Божьем, потому что, ну вот, это тема, которая нам с вами важна, особенно сейчас, как раз в связи с чтением книги пророка Исаии. Я напомню сначала, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 лет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook. И я напомню также, что наши уже вышедшие программы, уже вышедшие передачи вы всегда можете найти в нашей группе, тоже ВКонтакте. ВКонтакте у нас есть наша группа, в которой выкладываются записи, там плейлисты, там сделаны плейлисты по книгам Священного Писания, потому что мы уже достаточно давно собираемся и изучаем, читаем Библию в этом формате, и я понимаю, что кому-то захочется переслушать конкретные книги. Ну и сегодня, кстати говоря, мне бы хотелось вас конкретно к этому призвать. Ну, например, говоря о тысячелетнем царстве, есть смысл обратиться к Евангелию от Матфея, 24-25 главы, потому что тоже об этом, и о великой скорби, и о тысячелетнем царстве, об этом там шла речь. И уже на следующей неделе мы с вами завершим чтение пророка Исаии, и мы вернемся к более знакомому материалу, к более привычному материалу, ну, скажем даже так, менее противоречивому материалу, да, материалу, который действительно все христиане так или иначе одинаково излагают, одинаково понимают. Мы с вами вернемся к Новому Завету, мы будем с вами читать первое послание Фессалоникийцам. А пока мы в книге пророка Исаии. И мы с вами говорили о последовательности событий в книге пророка Исаии. Мы говорили о том, что здесь тоже есть некая, скажем так, некая история, некий сюжет. И вот последняя часть книги пророка Исаии, в частности, ключевая глава, 53 глава, это Мессия, это распятый Мессия, пророчество об Иисусе Христе. И мы постепенно двигаемся вперед, мы двигаемся вперед по истории, и мы доходим до 60-й главы, собственно, 60-я, 61-я глава и дальше. Это как раз подготовка и уже осуществление будущего, да, ожидаемого. Это второе пришествие Иисуса Христа. И вот тут мы с вами подходим к вопросу об эсхатологии. Я не хочу и не могу сейчас за 20 минут объяснять всю эсхатологию в богословских семинариях, даже на простых бакалаврских или магистерских программах, особенно на магистерских. Эсхатологии уделяется целый семестр, а то и два семестра. Для студентов-богословов это один из самых сложных предметов. Более того, у христиан, причем у христиан, которые любят Господа, которые любят Иисуса Христа, могут быть разные богословские и эсхатологические конкретно взгляды. Если, когда мы говорим об допустим, о христологии, то есть учении об Иисусе Христе, здесь вариативность минимальна. Ну вот, если ты не считаешь, что Иисус Христос полностью Бог и полностью человек, то ты не христианин. А если ты не считаешь, что Иисус Христос безгрешен, то ты не христианин. Если ты не считаешь, что Иисус Христос Спаситель, то, естественно, ты не христианин. Значит, выбор здесь и вариативность здесь на самом деле минимальна. Ну, а вот если мы говорим про эсхатологию, то тут ситуация другая. Когда мы говорим про эсхатологию, вариативность очень большая. Есть христиане, которые стоят на разных позициях. Ну, прежде всего, долгое время в истории церкви эсхатологией вообще не интересовались. А если упростить вот это все, то получается, что ранние отцы церкви ожидали пришествия Христа, ожидали, что Христос вот-вот придет, и Он будет править на земле. Причем они подчеркивали, что править Он будет вместе со своей церковью. То потом, поскольку ожидаемое не совершалось, второе пришествие Иисуса Христа не совершалось, по этой причине дальше интерес к эсхатологии начинал пропадать. То есть люди все меньше и меньше задумывались о том, каково это будет, какие они будут эти последние события. Да, кстати, само слово «эсхатология» происходит от греческого слова «эсхатон», то есть последний, завершающий. Эсхатология – это учение о последних днях. И вот мы пришли к тому, что... Да, ну и потом уже, соответственно, в 19-м, начале 20 века интерес к эсхатологии возрождается, идут споры по этому поводу. Пожалуй, даже порой этих споров больше, чем оно бы того стоило. И со временем мы приходим к тому, что у нас есть сегодня. А сегодня у нас есть несколько эсхатологических позиций. Опять, здесь можно долго говорить всякие термины, говорить всякие слова. Но я просто хочу, чтобы вы понимали то, что дальше будет озвучиваться, то, что вы дальше услышите, чтобы вы это понимали в контексте. Мы с вами живем в стране с православной культурой, христианской, нехристианской – это другой вопрос. Зачастую это может быть чисто такое культурное православие. Ну вот я русский, я православный. Но и христианское тоже. И в этом контексте нужно сказать о том, что для православного верующего понятие «тысячелетнее царство», ну, в том виде, в каком мы его будем представлять, это понятие чуждо, его не существует. Были люди, которые об этом писали, но, в принципе, взгляд другой. Во-первых, вы помните, мы говорили, да, о том, что Израиль и церковь, церковь берет на себя, церковь получает на себя благословение и функции, которые имел Израиль. И вот, когда говорится о том, что Христос царствует, комментируют обычно так, что Христос уже царствует, Христос уже правит через свою церковь. И в таком контексте никакого тысячелетнего царства уже не надо. Ну, потому что оно и так уже есть. Христос уже и так правит через свою церковь. Нам сегодня ожидать уже больше нечего. И в какой-то момент Христос придет на эту землю, там по-разному, да, вот он совершит суд, он установит новое небо, новую землю и так далее. Но идея в том, что тысячелетнего царства как концепции, как понятия тогда не существует. Христос правит уже сейчас. Противники такой позиции скажут, что описание, библейское описание того, как Христос будет править, не соответствует тому, что мы видим вокруг. То есть, если Христос действительно правит через свою церковь сейчас, то почему у церкви столько проблем? Почему у церкви столько слабости? Почему в мире этом столько проблем? То есть, это тысячелетнее царство, оно какое-то, ну, не совсем такое, как можно было ожидать. Это одна история. Дальше. Есть христиане, которые считают, что да, вот это тысячелетнее царство существует, оно будет, извините, оно будет, но дальше каким образом оно придет? И позиция, о которой вы слышали достаточно много, если вы слушали наши программы, позиция, которую отрицал Джон Вернон Маги, это доктор богословия, по материалам которого делаются эти передачи, позиция, с которой я также не согласен, иначе бы я эти передачи не делал, позиция о том, что церковь приближает Царствие Божие. Церковь служит Христу, церковь служит миру, церковь проповедует, церковь несет истину, и по мере того, как она проповедует, по мере того, как она несет истину, становится все лучше и лучше. И вот, в конце концов, когда услышат все народы, когда создадутся все условия, когда вот будет для этого соответствующее время, соответствующая почва, вот тогда и придет Христос. Да? Христос придет тогда, когда все будет подготовлено. И готовит этот приход Христа, готовит это пришествие Христа именно церковь. И так все лучше и лучше. И потом, в конце концов, наступит момент, когда придет Христос. Я не согласен с этой позицией, опять-таки, потому что она не вписывается в буквальное понимание Священного Писания, в буквальную интерпретацию Священного Писания. Кто-то возразит и скажет: ребята, а нельзя так буквализировать, нельзя настолько буквально Священное Писание понимать, как вы это делаете. Ну, а для нас это важно, да, для нас важно читать Священное Писание буквально. И третья позиция, третье положение. И это третье положение, третья позиция, собственно говоря, то, на чем мы и стоим, и то, из чего мы исходим, в частности, в интерпретации той 60-й главы книги пророка Исаии, которую мы с вами сегодня читаем. А что здесь получается? Какая интерпретация, какое толкование здесь получается? Я хотел бы сейчас разложить эти события, разложить их просто хронологически и объяснить, почему мы расставляем эти события именно так. Итак, прежде всего, необходимо понимать, необходимо отметить один момент. Это момент, который называется восхищение церкви или взятие церкви. Тот момент, когда церковь будет взята от этой земли. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 и следующие стихи. Там люди боялись, что вот они умрут и так и не дождутся восхищения церкви, не дождутся взятия церкви. Павел их успокаивает и говорит: ребят, не беспокойтесь по этому поводу. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших», то есть не придем раньше них, да? «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем», вот отсюда слово «восхищение церкви», «восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе». И смотрите дальше. «И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Итак, первое событие, которое произойдет, это восхищение церкви. Причем оно будет неожиданным. Я думаю, что кто-то из вас кто следит за массовой христианской культурой, ну или особенно следил за христианской массовой культурой 70-х, 80-х, 90-х годов прошлого века, помнит и серию книг, и серию фильмов, которые, собственно, вот эти события и обыгрывали. А церковь будет взята. Это вот то, о чем говорит Христос, когда он говорит, будет двое в одном поле, один будет взят, другой останется. Двое в одной постели, а один взят, другая останется и так далее. Вот это как раз восхищение церкви. И это параллельно тому, что было в Великом потопе, во Всемирном потопе, когда никто этого не ожидал, кроме тех, кто знал. Почему Ною так важно было слушать то, что говорит Бог? Потому что никто больше не слушал. И никто больше вообще не думал о том, что такое может произойти. А оно произошло. Итак, это первое событие. И в этот момент, после этого, земля остается без церкви. И еще одна важная вещь. Земля остается без Святого Духа. Дух Божий, который, собственно, и запечатлел церковь в день Пятидесятницы, запечатлевает нас с вами. Этот Дух будет взят от земли. Почему это произойдет? Почему это будет важно? Потому что вот это событие, взятие церкви, взятие Святого Духа от земли, станет отсчетной точкой для начала следующего этапа. Этот этап – Великая Скорбь. Опять-таки, есть люди, которые считают, что церковь будет на земле в этой Великой Скорби. Я не согласен с этим положением, с этим мнением, но я понимаю, что есть очень хорошие христиане, которые на этом мнении стоят. И спорить из-за этого я не буду. Но считаю, что, согласно, если читать Священное Писание, то церковь будет взята от земли, и на земле начинается Великая Скорбь. Это Великая Скорбь, которая описана с 4 по 18 главы Откровения Иоанна Богослова. В 4 главе Иоанна Богослова церковь уже не на земле, церковь уже в небесах, церковь уже славит Господа. Причем и те, кто будут живы в тот момент, в смысле физически живы, и те, кто физически уже умрут, они будут воскрешены, и они будут взяты Богом. А на земле начинается то, что называется Великая Скорбь. Так вот, это то, что часто люди упускают. 24 и 25 главы книги Евангелия от Матфея, те слова, которые обращены к Израилю, это слова именно к Израилю. Это слова о том, что будет, когда уже церковь будет взята, что будет с Израилем во времена Великой Скорби. Во времена Великой Скорби будут суды, будут чаши Божьего гнева. Это страшное описание. Мы с вами его будем читать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. И интересно, что и в эти времена будет возможность для покаяния. Иногда спрашивают, ну а как же, Духа Святого не будет здесь на земле, как же будет возможность для покаяния? Подождите, но ведь в Израиле, в древнем Израиле, до прихода Христа тоже была возможность для покаяния. Это работало по-другому, это действовало по-другому, хотя Дух Святой еще не пришел на землю в день Пятидесятницы. То есть Пятидесятница будет обращена вспять, но среди этой Великой Скорби будет возможность для покаяния. И будут люди, которых мы называем святыми Великой Скорби, люди, которые покаятся тогда. Дальше мы читаем об истреблении, о Божьем суде над этой землей. И, собственно говоря, этот суд во многом описан также и в книге пророка Исаии. И вот в конце этого суда явление Христа, второе пришествие Христа. Это пришествие, которое описано в книге Откровения Иоанна Богослова. Это 19 глава. «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышали как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Это брачный пир на церкви, и Христос начинает царствовать. И вот тут интересная вещь. Начинается тысячелетнее царство, а Христос царствует в Иерусалиме, но про церковь-то мы знаем, что она будет восхищена на небеса и вечно там будет. А что же здесь получается? Получается, что между земным Иерусалимом и небесами установлена как бы связь. То есть земной Иерусалим и небеса связаны между собой. И тут опять, а как это? А помните, например, как во время перед своей мученической смертью Стефан, первый мученик церкви, видит ангелов Божьих, которые восходят и нисходят на Сына Человеческого. Открывается вот эта связь между небом и землей. Иерусалим, о котором мы читаем, в частности, здесь, в книге пророка Исаия, будет особым городом, еще и потому, что там будет прямая связь с небесами. Итак, тысячелетнее царство Иисуса Христа на этой земле, но церковь при этом находится на небесах. Израиль, или большая часть Израиля, все, кто является подлинно Израилем, к этому моменту покаялись, они верующие люди. Но на земле есть еще определенное противостояние. Есть те, кто прославляют Бога, потому что они вынуждены это делать. В конце тысячелетнего царства наступает последний мятеж. И вот этот последний мятеж приводит к тому, что сатана низвержен, он сброшен с земли, он сброшен в бездну, и вот тогда уже новое небо и новая земля. Не успел я об этом рассказать, поговорим еще в следующий раз. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и просим Тебя, открой нам то, что непонятно нам, то, что сокрыто для нас. Мы знаем, что все это открывается в Тебе. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 814-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в 60-й главе книги пророка Исаии. Перед нами совершенно реальное описание того, как солнце правды, солнце праведности восходит над Израилем. Это именно то, о чем пророчествовал когда-то пророк Малахия, говоря о последних днях. И мы с вами видим Израиль, который отражает свет Божьей славы и распространяет этот свет на всю землю. Церковь в это время уже будет вознесена, и она будет со Христом. На земле церкви тогда уже не будет. Это будет время тысячелетнего царства. Мы с вами видели Искупителя на кресте, это 53 глава. А дальше перед нами очевидное развитие этой темы в книге пророка Исаии. Мы с вами уже читали о Божьем законе, а теперь мы с вами читаем о Божьей благодати. Кстати, иногда люди начинают противопоставлять законы и благодать друг другу, и вот в связи с этим я должен сказать, что да, в законе тоже есть любовь, тоже есть благодать. Само даяние закона – это действие Божьей благодати, это следствие Божьей благодати. И с другой стороны, в любви, в благодати тоже есть Божий закон. Божья любовь основана на его характере, Божья любовь основана на его Божьем установлении. Ну а сейчас мы с вами переходим к тысячелетнему царству. Мы уже читали с вами в 59 главе, что Искупитель грядет на Сион. И здесь мы с вами видим, что Искупитель уже пришел. И вот тут нужно напомнить о концепции пророческого времени.
Пророк говорит о будущем, как об уже свершившихся событиях. Мы, кстати, это сами еще увидим в 61 главе. Ну а пока 60 глава, 1 стих. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». И в некоторых текстах «Восстань, светись, Иерусалим». Это действительно пророчество, но это пророчество указывает на конкретные события истории Израиля. В первых 7 стихах 60 главы мы с вами читаем о том, что в Иерусалим придут искупленные из язычников. И в Иерусалим грядет свет, как и сказал в свое время пророк Малахия. Второй стих. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Господь Иисус Христос не случайно называл Себя светом мира. Вот и приходит Он как свет. Когда в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 12 стих, Он говорит «Я свет миру», люди могли бы услышать в этом пророчество Исаии, могли бы понять, об исполнении каких пророчеств идет здесь речь. Интересно, что во втором стихе упоминается не только свет, но и тьма. Мы помним, что тьма всегда предшествует свету. Сегодня всю землю покрывает духовная тьма. Да, мы с вами проповедуем Евангелие, церковь свидетельствует этому миру, но на земле продолжается тьма, и будет все хуже и хуже, пока, наконец, не придет Христос и не принесет свой свет, пока, наконец, свет Христа не развеет, не рассеет эту тьму. Иногда говорят о том, что мы с вами можем рассеять тьму проповедью Евангелия. Да, в жизни конкретного человека это действительно так, но и даже в жизни конкретного человека тьма рассеивается, потому что Христос начинает действовать в этом человеке, потому что Христос начинает работать с ним, начинает преобразовывать его. В жизни же этого мира не стоит надеяться на то, что благодаря проповеди Евангелия, благодаря проповеди, которую несем мы, христиане, жизнь будет становиться все лучше и лучше, и в конце концов придет Иисус Христос. Нет, конечно, мы с вами несем проповедь Иисуса Христа, но дальше совершает свое дело Он. Он преобразует сердца, Он меняет людей, Он приводит к себе язычников. Мы с вами переходим к 3 стиху. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Речь идет о том, что народы и цари языческие, народы и цари, которые не из евреев, придут к Богу через еврейский народ. Это величайшее возрождение, которое будет когда-либо на земле. Я считаю, что величайшее возрождение действительно пока еще в будущем. Много яркого, много великого было за годы, века христианства. Однако ничего подобного еще не бывало. Об этом говорит апостол Павел. Послание к римлянам, 11 глава, 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Ну, то есть, если через тот факт, что израильтяне отвергли Христа, мир приходит ко Спасителю, то сколь велико будет то время, когда Израиль примет Иисуса Христа, когда Израиль увидит, узнает, признает своего Спасителя. Ну а мы возвращаемся к посланию к римлянам, 60 глава, 4 стих. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Да, Бог рассеял свой народ по причине его неверия, по причине его мятежа, по причине его себелюбия и идолослужения. Но Божий народ соберется. Эти люди соберутся вместе, потому что сам Бог соберет их. Это его дело, это его обещание. Но, как мы с вами увидим сегодня, вот это собирание вместе еврейского народа будет также свидетельством и для других народов. Читаем 5 стих. тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Люди будут приходить в Иерусалим. Это будет огромное движение, которое изумит наблюдателей. Тысячелетнее царство будет несравнимо ни с одним другим движением народов. Израиль, который сегодня на мировой политической карте, на самом деле очень и очень небольшой игрок. Израиль, которому приходится искать помощи, искать поддержки у более мощных государств. Этот Израиль станет центром притяжения для других народов. Почему? Не потому, что Израиль сам по себе так велик, а потому что Бог делает его великим. Читаем 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Это мир, который будет приносить дары в Иерусалим. И в Иерусалим будут приезжать мудрецы, и не только с востока, как было при рождении Иисуса Христа. Мудрецы приедут в Иерусалим со всей земли. Их приведет, привлечет к себе сам Господь, Искупитель. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они принесут с собой. Здесь названы два дара – золото и ладан. Я не случайно вспомнил про мудрецов, приходивших когда-то к Иисусу. Они принесли, как вы помните, еще один дар, и это была Смирна. Однако здесь не будет больше Смирны. Дело в том, что Смирна указывала на смерть Иисуса Христа, а Спаситель уже умер и воскрес. Так что отметьте для себя в Библии 6 стих – это те дары, которые будут принесены в тысячелетнем царстве. Дары, которые принесут другие народы. А теперь читаем 7 стих. «Все овцы кедарские будут собраны к тебе. Овны невоевские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертву благоугодную. И я прославлю дом славы моей». Что это за овцы? Что это за овны? Да-да, друзья, это жертвы. Действительно, в тысячелетнем царстве будет храм, и там будут приноситься жертвы Богу. Это, может быть, трудно понять, трудно принять, но Ветхий Завет говорит об этом совершенно четко и недвусмысленно. Мы еще будем об этом читать и размышлять, когда дойдем до книги пророка Иезекииля и будем читать главы с 40 по 44. Что же это за жертвы? Зачем они, если Христос уже совершил свою жертву раз и навсегда? Эти жертвы будет приносить еврейский народ. И эти жертвы будут указывать назад, на смерть Иисуса Христа. Так же, как в Ветхом Завете, они указывали вперед, но тоже на смерть Иисуса Христа. Мы об этом еще обязательно будем говорить, когда дойдем до книги пророка Иезекииля. Ну а дальше мы с вами переходим ко второй части 60 главы книги пророка Исаии. Этот фрагмент описывает возвращение Израиля в Иерусалим. Это величественнейшее описание. Читаем 8 стих. «Кто это летят, как облака, и как голуби к голубятням своим?» Я знаю, что некоторые люди считают, что это пророчество уже исполнилось в 20 веке, когда евреи действительно получили возможность возвращаться на свою землю. Некоторые толкователи даже усматривают здесь самолеты. Смотрите, кто это летят, как облака. То есть люди на самолетах из разных стран, из разных краев земли направляются в Иерусалим. Я считаю, что, конечно, самолеты здесь совершенно ни при чем. Да и еврейская эмиграция 20 века здесь тоже ни при чем. Я считаю, что это пророчество о тысячелетнем царстве. И в полной мере оно исполнится только тогда, когда Христос будет царствовать из Иерусалима. Читаем 9 стих. «Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя». Все народы, которые когда-то разрушали Израиль, будут участвовать в его восстановлении. Все народы будут отправлять израильтян обратно, но не просто так, но с большими дарами. И эти дары будут использованы для служения Господу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». Вот это еще одна причина, по которой я считаю, что пророчество пока так и не исполнилось. Иноземцы таким образом не восстанавливают Иерусалим. Иноземцы таким образом не несут дары для еврейского государства. Это исполнение, которое еще в будущем. 11 стих. «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их». О безопасности заботиться будет уже не нужно, потому что Христос будет править. И народы в тысячелетнем царстве будут прибегать в Иерусалим. Они будут прославлять Бога в Иерусалиме. Сейчас мы еще почитаем и поговорим о том, как это будет происходить. 12 стих. «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут. И такие народы совершенно истребятся». Об этом говорит также Иисус. И Павел также говорит, что в тот день каждое колено признает, что Иисус Христос Господь. И тогда люди будут вынуждены поклоняться Иисусу. Да, именно вынуждены, под давлением общественного мнения. И будет понятно, что люди, которые не поклоняются Иисусу Христу, будут истреблены. И вот интересно. Да, люди будут поклоняться Христу, но сердце многих людей так и останется невозрожденным. Именно поэтому будет мятеж в самом конце тысячелетнего царства, когда сатана будет на короткое время освобожден. Люди пойдут служить сатане. В результате мятеж будет подавлен, и таким образом откроется вечный аспект царства. И вот тогда уже будет новое небо и новая земля. Не просто улучшенная версия, не просто Земля 2.0, а действительно новое небо и новая Земля, абсолютно новое творение. Все начнется снова. Я думаю, что и у меня тогда тоже будет новое начало. Нет, друзья, Бог не будет совершенствовать прежнюю природу, это бесполезно. Бог создаст новую природу. И здесь, друзья мои, есть чему радоваться. Это мысль, настоящий источник радости для каждого из нас. 14 стих. «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева». Эти слова обращены к Иерусалиму. Люди, которые притесняли и угнетали Иерусалим, будут прославлять Господа. Читаем дальше, 15 стих. «Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Мы с вами переходим сейчас к заключительной теме этой главы. Израиль был оставлен. Израиль был ненавидим. Собственно, так оно есть и сегодня. У Израиля на самом деле очень немного друзей. Я не знаю, есть ли у Израиля как государства настоящие друзья. Вот не те, которые дружат с ним, потому что выгодно, а настоящие. Однако именно Иерусалим станет центром мира в тысячелетнем царстве. Да, пока такое еще не произошло, но мы к этому идем. И в то время будет немало благословений. Об этом читаем дальше, 16 стих. «Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо. И поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду». Дело не в том, что другие народы будут служить Израилю и Иерусалиму. Дело в том, что Израиль и Иерусалим будет иметь мир и праведность, и то, и другое от Бога. Это не просто возмещение того, что забирали другие народы у Израиля за время его истории. Это воздаяние с лихвой. Воздаяние, подобного которому невозможно себе представить. Причем это воздаяние не только от людей, не только от народов, хотя да, и от народов тоже. Но это воздаяние еще и от Бога. 18 стих. «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою». Израиль будет в безопасности. Опять-таки, ничего подобного сейчас нет. И ничего подобного никогда не было в истории Израиля, даже в лучшие времена этой истории. Все это для тысячелетнего царства. Вообще, тогда произойдет очень много изменений. Читаем, например, 19 стих. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Я не могу быть уверенным здесь в толковании, но я так понимаю, что Господь Иисус, свет миру, будет там, и поэтому другого света будет просто не нужно. Зачем другой свет, если Иисус Христос уже светит своему народу? 21 стих. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Опять-таки, это не просто материальные богатства. Это праведность покаявшегося народа. Это праведность народа, который принимает Господа. Читаем 22 стих. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». О чем он говорит здесь? Те, кто считались слабыми, будут по-настоящему сильны. Те, кто считались невлиятельными, будут иметь влияние. Я ожидаю этого дня, дня, который может устроить только сам Бог. Ну а дальше мы с вами переходим к 61 главе. Перед нами один из величайших фрагментов Священного Писания. Здесь перед нами сразу и первое, и второе пришествие Иисуса Христа. Давайте прочтем первые два стиха 61 главы книги пророка Исаии. Я знаю, что у нас не так много времени. Начнем сегодня, а продолжим уже в следующий раз. Так вот, первый стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Этот фрагмент помогает нам увидеть подход к толкованию Священного Писания. Дело в том, что если просто читать этот текст в отрыве от всего Писания, от всего библейского контекста, то возникает куча вопросов. Например, о ком здесь идет речь? Кто это такой, на котором Дух Господень? Это Исаия? Это сам Бог? Это кто-то еще? Однако в Евангелии от Луки, 4 глава, мы читаем о том, как Иисус еще в самом начале своего земного служения пришел в свой родной город, в Назарет, пришел в синагогу и начал там читать. Давайте, собственно, обратимся к этому фрагменту. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. А Иисуса еще мало кто знает, и он открывается в своем родном городе. Читаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И вот тут он останавливается. Мы читаем дальше. «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он открыл книгу. На самом деле, в контексте это свиток. Он нашел 61 главу книги пророка Исаии, а разделения на главы тогда не было. Ему нужно было дойти почти до конца этого свитка. Он знал, что именно он хочет читать. То есть это не случайно, это не просто что-то такое, на что взгляд упал. Но обратите, пожалуйста, внимание, как он читает. Он заканчивает словами «проповедовать лето Господне благоприятное». И дальше мы видим «и закрыл книгу». И все глаза были на нем. Люди отлично понимали, что дальше еще одна фраза, что речь идет о дне возмездия, дне мщения. Интересно, что именно этого дня мщения ждали израильтяне. И потом от Иисуса также ожидали, что он будет лидером народного движения. Но он ничего подобного не сделал. И вот указание на то, что ничего подобного он не будет делать, мы находим уже здесь. Он закрывает книгу и возвращает ее служителю. И он начинает говорить, и говорит: «Ныне исполнилось Писание». Все до того момента исполнилось. Это первое пришествие Христа. О втором пришествии он здесь не говорит. А у Исаии между первым и вторым пришествием одно короткое слово «и». Давайте еще раз посмотрим книгу пророка Исаии. «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Одно «и» охватывает как минимум 2000-летия человеческой истории. И вот тут перед нами один из самых важных фрагментов и один из важнейших принципов толкования Библии. Иногда богословы используют слово «герменевтика». Мне не важно, как это называть трудным ученым словом «герменевтика» или по-простому «толкование» или «объяснение». Важно, что этот фрагмент открывает для нас подход к изучению и толкованию Библии, которого придерживается сам Христос. Это величайший библейский фрагмент. И нам есть о чем задуматься, нам есть о чем поговорить, нам есть о чем молиться, нам есть на что обращать внимание, нам есть чему учиться у Господа нашего Иисуса Христа. Но времени у нас сегодня уже нет. Поэтому перейдем к этому фрагменту в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.